Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер. На Радио «Вера». Здравствуйте, друзья. В студии Алла Митрофанова и Константин Мацан. И сегодня у нас в гостях, как обычно, по пятницам, глава синодального информационного отдела Московского патриархата, главный редактор журнала «ФОМА», профессор МГИМО Владимир Романович Легойда. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Наше досье.
Владимир Романович Легойда, председатель синодального информационного отдела Московского патриархата, главный редактор журнала «ФОМА», преподаватель МГИМО. Родился в 1973 году в Кустанае. В 96-м окончил Институт международных отношений, а спустя несколько лет защитил диссертацию. Кандидат политических наук. С 2007 по 2009 был заведующим кафедрой международной журналистики МГИМО. С этой должности ушел по собственному желанию в связи с назначением на должность председателя синодального информационного отдела. Владимир Легойда входит в состав многих церковных советов и комиссий, известен своей общественной деятельностью. Помимо прочего, член Совета при президенте по развитию институтов гражданского общества и правам человека. Женат, трое детей.
Мы уже знаем, да, все ваши регалии, Владимир Романович. Сегодня мы к разным ипостасям вашим периодически обращаемся. Сегодня, наверное, как к культурологу, потому что хотим поднять тему, о которой сами между собой говорим уже очень давно. Речь идет о европейском пространстве и о том вызове, который сейчас перед европейцами стоит. Можно по-разному относиться к теме беженцев. Но, в общем, очевиден-то определенный момент. Огромное количество людей, принадлежащих другой цивилизации, другой культуре, оказались на территории Западной Европы, и европейцы, собственно, в силу своей толерантности, да, размещают у себя этих людей. 49% беженцев, порядка 49%, находятся на территории Германии. Германия в этом смысле самая гостеприимная страна.
Самым большим запасом прочности.
И продовольствия, и всего остального. И вот вы сказали слово «прочность». Есть, вы считаете, какая-то угроза, что европейская культура просто будет трещать по швам?
Нет, это вы так интерпретировали мои слова. Я имел в виду, что когда в любую страну приезжает большое количество людей, не являющихся гражданами, их нужно как-то вот принять, устроить и так далее, то это, конечно, может серьезно сказаться на хозяйстве той страны, которая это делает. Хотя, безусловно, христианское чувство понуждает нас именно так поступать с этими людьми, с беженцами, то есть их принимать, конечно.
Безусловно.
И я думаю, что это тоже так или иначе следствие христианской культуры, того, что Европа формировалась, создавалась как христианская страна, тем более, что уж не страна, простите, вот, а то Европа, безусловно, потому что, собственно, само понятие Европа возникает уже в, ну, где-то к зрелому средневековью, в зрелом средневековье.
Вот смотрите, проводят же разные параллели сейчас. Не всегда корректно проводить параллели исторически, потому что ситуации один к одному так вот совпадающих бывает совсем немного, если они вообще, в принципе, бывают. Но в свое время, там где-то примерно 5 век, да, 5-6 век, великое переселение народов. Это тот вызов, который европейская цивилизация уже испытывала. И тогда вот эпоха варварских королевств стала следствием того, что, в общем-то, люди, которые населяли иные совершенно земли, вторглись на территории им не принадлежащие и остались там, основали там свои государства. Ну, так условно скажем, государства. Там,
ну, относительно быстро при этом христианизировались и стали возрождать в политической, там, я не знаю, культурной и прочих проявлениях жизни ту самую... То наследие той самой античности, от которой они благополучно пытались избавиться, которую они разрушили.
Так именно в этом и вопрос. Варвары, пришедшие в Европу христианскую, столкнулись с очень мощной христианской культурой, и это семя проросло и в них.
И с античной, и не только с христианской, и с античной, и с христианской, и обе эти составляющие, они...
То есть, пришельцы-завоеватели переняли культуру тех, кого они завоевали. Потому что, ну, грубо говоря, потому что вера была сильна вот в тех, кого они завоевали. Если мы проводим параллель с сегодняшним днем, то ситуация явно другая.
Ну, явно, наверное.
Ситуация, ну, мне кажется, что, безусловно, другая по одной простой причине, как минимум, да, уже по той причине, точнее, не по одной, а по многим, но уже по той причине, что Европу никто не завоевывает, так сказать, военными
способами.
Ну,
безусловно, способами. В этом смысле параллель такая ущербная.
Это ваша, параллель.
Да-да-да. А не только наша, Владимир Романович, вы же понимаете, эту параллель сейчас очень многие проводят. И мы в данном случае...
Много людей тоже могут ошибаться, да.
Конечно.
Речь о том, что человек с иной культурой прибывает в страну или в группу стран тоже с какой-то культурой, уже устоявшейся здесь. Но что волнует большинство аналитиков, которые сейчас об этом говорят, что вот когда-то в V веке варвары столкнулись с очень мощной христианской верой в людях и не могли как бы этой верой не заразиться, не могли не перенять ее. Сейчас только ленивый не говорит о том, что там, Европа переживает кризис веры. И на этом фоне вот этого такого какого-то противоядия, какого-то запаса прочности, с которого мы начали, как говорят аналитики, в Европе меньше. Вот насколько мы вправе сегодня говорить о том, что в связи с этой ситуацией, что много людей из-за понятных трагических причин в своих странах, из-за войны на Ближнем Востоке, да, мигрируют массово в Европу. Насколько на этом фоне мы можем говорить о том, что Европа переживает тоже момент, опять-таки, цивилизационного выбора?
Цивилизационного вызова.
Ну, вызова, наверное, более правильно будет сказать. Я думаю, что все-таки о выборе речь пока не идет. Но, вы знаете, прогнозы – дело неблагодарное. Я вот сразу что хотел бы вас попросить разрешения не делать никаких прогнозов, потому что ну, они почти наверняка не сбудутся. Вот. Я имею в виду, что... Да, я понял, но я тут невольно, так сказать, напрашиваю, что будет, так сказать, с родиной и с нами. Да. Да. Но,
понимаете, Владимир Ильич, вот, в роли пророка.
С одной стороны, Европу давно же хоронят, да? И даже в пресловутом Фейсбуке я вот видел на днях, кто-то вспоминал Шпенглер, говорит, кто-то так не без юмора написал в ответ на вот такие настроения о том, что все пропало, конец Европе. Он говорит, это вы до Шпенглера добрались. Там, говорит, эта книжка вышла там более 100 лет назад, или там в районе 100 лет назад. Вот, а поэтому, с одной стороны, давно хоронить, с другой стороны, мы не можем отрицать факты. Да? Вот, то, что идет, скажем, ну вот эта секуляризация, которая, в общем-то, началась не вчера, не позавчера, не 100 лет назад, чуть раньше, и хотя по масштабам там истории, конечно, это совсем не так много времени, я имею в виду секуляризацию не как отторжение церковных земель, которые мы, нас учили там, в школе, нас, по крайней мере, да? Я имею в виду, конечно, вот, эпоху просвещения, которая установила некую вот новый какой-то идеал, связанный с культом разума, связанный с культом рационального, связанный с отказом от традиционной религиозности, первоначально, да, постепенно с отказом, может быть, от религиозности вообще, как одна из попыток, да, хотя это там не получилось, что святое место пусто не бывает. Вот, и, конечно, это все... Ну, безусловно, идут эти процессы, и нельзя не видеть, что сегодня ситуация вот, она определенным образом развивается, скажем так. Да? С другой стороны, это не значит, что там, мы в Европе мы не найдем живой веры христианской. Да? Конечно, это не так. Да? И мы с вами знаем, там и католические общины. Наибольшую тревогу, тоже, наверное, понятно, вызывают все-таки протестантские деноминации, которые... Вот в своем стремлении, ну, я не знаю, там, на самом деле, чем оно продиктовано, да, иногда создается такое впечатление, что это просто неизбежность вот, взаимодействия с государством и получение привычных преференций, и поэтому отсюда и все эти нетрадиционные, с позволения сказать, браки, да, и венчания, и женское священство, и прочее. То есть вот эта попытка идти в ногу со временем, да, хотя мне кажется, что совершенно очевидно, христианский взгляд, он должен быть другим, если не церковь должна, да, идти в ногу со временем, а время вот то время, которое максимально идет в ногу с Евангелием, вот то время для христианина благодатно и радостно.
Ну, это как раз было время того самого переселения народов, когда, в общем-то,
Особенно это тоже некое такое немножко идеализированное представление.
Ну, возможно, но тем не менее.
Потому что это вот, раз уж вы просили, как я вам культурологу скажу, что понятно, что, конечно, это тоже не все не совсем так, потому что это как время переселения народов, это время, когда христианство относительно недавно вышло из катакомб, и, конечно, безусловно, там примеры живой веры и прочее, но это время, когда устанавливаются, формируется, еще формулируется только и создается христианская духовно-интеллектуальная традиция. Да? Еще даже, если мы говорим на 5-6 веке, еще и Вселенские соборы не все прошли. Да? А, соответственно, еще много всего будет. И, конечно, я не готов сейчас говорить о процентах там, людей, там, горячей веры и так далее. Это тоже еще время христианизации. Да? Не только варвары христианизировались, но и, собственно, и коренное население. Поэтому тут сложно сказать. Я думаю, что в каждому времени есть вот такие свои и примеры там, благочестия, святости, да, и что-то и обратное. Другое дело, что на фоне, другое дело, что, скажем, культурные идеалы, да, вот здесь, вот, конечно, мы можем говорить, но опять же, не о переселении народов, а о зрелом средневековье. Да. Собственно, когда вот мы говорим средневековье как христианская эпоха, мы о чем говорим? Что мы имеем в виду? Мы имеем в виду, что это было время, которое, ну, как бы сейчас мы сказали, современным языком декларировало свою вот, принадлежность к христианству все время. Да, вот вся жизнь. Это, кстати сказать, не значит, что она ведь по многим параметрам была намного менее христианской, чем сегодня, с точки зрения отношения к человеку.
Да, зверства, ну, разные, да, допустимые.
Много всего, да. Да, то есть христианство медленно, уверенно, но медленно прорастало, так сказать, вот, и доходило там до всяких там уголков человеческой души и общества. Да, поэтому тут это очень такая сложная материя. А вот культурный идеал, да, культурный идеал, безусловно. И мы как-то с вами уже говорили, вот, по крайней мере, вот в этой студии, может быть, с вашими коллегами, о том, что, вот, скажем, там архитектурная доминанта средневекового города, да,
собор.
Там всегда будет храм, да? Вот.
На самом видном месте.
На самом видном месте, да. На самом хорошем месте и так далее. Понятно, что вот это тоже свидетельство о том, что вот эти культурные идеалы, культурные модели, да, они, конечно, изменились. Хотя можно вспомнить, что само понятие культуры, оно ведь появляется тоже очень поздно. И культурология, и философия культуры – это очень-очень молодые научные дисциплины. Собственно, немецкие философы говорят о философии культуры где-то, если я не ошибаюсь, это вторая половина XIX века. То есть мы как господин Жорден, то есть мы все время культуру, мы жили в этой культуре, да, я имею в виду наши предки.
Но не, они не анализировали.
Но они, да, такими категориями не оперировали, конечно. Да.
А смотрите, вы Шпенглера упомянули, но его работа, я думаю, что наши слушатели в курсе, он написал книгу, которая называется «Закат Европы».
В русском переводе.
Да, в русском Европы, кстати, переводе. Сказать. Она вышла, по-моему, в 18 году, если я не ошибаюсь. А по-немецки-то это звучит, там он говорит «закат», он переводится как «закат», «Унтерганг», да, да. А второе это слово там «des Abendlandes», то есть как бы «вечерней земли».
Да.
То есть он называет Европу вечерней землей, подразумевая, что утро и день уже позади.
Прошли, да.
И к этому тоже, понимаете как, вот то есть начиная...
Ну что-то уже в его термине, что это цивилизация, что Европа вступила в стадию цивилизации.
Да, то есть когда уже умирание, да, это фаза умирания. Вот эта фаза умирания там под разными видами, да, протекает на протяжении 20 века. Вот, и получается, что, ну, во-первых, не умерла, да, вот. А во-вторых, может быть, сейчас какая-то очередная фаза наступает.
Вот, вы знаете, Алексей, вот мы же с вами, как люди, которые, ну, по крайней мере, пытались читать Шпенглера, да, в отличие, может быть, от тех, кто его критикует, посмеется над ним, не раскрыв его книги, мы же помним, что Шпенглер, вот этот этап цивилизации для Шпенглера. Ну, просто напомним, да, что культура проходит там разные
этапы.
Да, и вот цивилизацию он называет, Шпенглер называет финальный, заключительный этап. Но смерть культуры и вот этот цивилизационный этап по Шпенглеру – это ведь не физическое уничтожение. да, насколько я вот помню.
Совершенно верно. Да,
он говорил о том, что когда люди перестают воспринимать те ценности, которыми культура созидалась. Да, поэтому в этом смысле еще большой вопрос, там, условно говоря, прав, я имею в виду, сбылось то, о чем говорил Шпенглер, или не сбылось. Потому что в терминах самого Шпенглера, если мы находимся с вами внутри системы Шпенглера, я не являюсь, кстати сказать, его поклонником, и мне не кажется, что это самое интересное.
Кто-то поставил... Данилевский вам нравится больше.
Данилевский мне нравится больше, и Тойнби мне нравится больше.
Кто-то поставил бы вопрос, а не сбылось ли уже то, о чем писал Шпенглер.
Да-да-да, я имею в виду, речь. Да, то об этом, собственно, я к этому и, так сказать, и веду, да, что, в принципе, может быть, старик не так уж и не прав, да.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Легойда, глава синодального информационного отдела, главный редактор журнала «ФОМА», профессор МГИМО, сегодня в программе «Светлый вечер» на радио «Вера». Владимир Романович, вы когда сказали о том, что христианство постепенно, да, прорастало в европейской,
конечно,
культуре, да.
Да,
и усваивалось, конечно. И, в общем-то, это процесс, который...
Формировало,
да,
угодно, да,
безусловно.
Меняло ее там.
Но в этом смысле, смотрите, мы начали с вами с отношения к человеку, между человеком и человеком. Да? Угу. Понятно, что оно было... гораздо более жестким и жестоким тогда, когда христианство,
конечно,
только-только начиналось,
конечно,
и то, что мы имеем сейчас, это существенный прогресс. И в рамках этого существенного прогресса появляется понятие толерантности.
Прогресс, который... вы имеете в виду нравственный прогресс?
Нравственный.
Ну, я не очень люблю слово «прогресс» применительно к нравственности.
Ну, извините, но это же называется договоримся о понятии.
Да, на уровне допустимости. Ну, да, ну, допустим, да, изменения некие произошли. Да.
Эволюция. Вам больше нравится?
Нет, мне еще меньше.
Тогда извините, мой словарный запас под вечер.
Безусловно, да, да.
Так я это к чему?
Шкловский с этой целью, говорят, читал даже словари, чтобы искать образы. Вот он читал даже чуть ли не какие-то технические словари, энциклопедии. И потом у него появлялись такие дивные сравнения там, с какой-то предельной машиной там, или еще с чем-то. Так сказать, вот такие.
Можно я не буду проводить параллели с предельной машиной? Я все-таки,
да,
девочка, моему сознанию предельной машины недоступны.
Да, только на практике.
Или так.
Да.
Надо попробовать, кстати. Владимир Романович, так вот, я к чему?
Да.
Что понятие толерантности, да, оно же появляется в рамках именно вот этого христианского взгляда на мир, да, как бы терпимость по отношению к другому человеку.
Вы понимаете, как? Вот тут, я простите, что вас перебиваю, тут вот очень важно все-таки тут не просто о терминах договориться, да. Ведь, смотрите, вот есть то, что является там, целью жизни христианина, что прописано, о чем говорит нам Евангелие, да, к чему христианин стремится. А есть то, что появляется в жизни других людей, общества, людей, которые знакомятся, общества, которые знакомятся с христианским, в результате некоего взаимодействия, влияния и так далее. То есть то, что не запрограммировано, простите тоже за плохое слово, но не предполагается в результате развития, да, не является обязательным. Вот, вот скажем, как появление науки. Да, вот появление современной науки...
Не было обязательным пунктом программы.
Оно не, ну, не предполагало, что вот давайте мы будем, значит, вот, познавать, так сказать, Бога, и вот возникнет такая история, как наука. То есть можно с этим спорить, но я считаю, что это такой, если хотите, побочный результат развития цивилизации. Да? Вот.
Хороший результат.
Интересный,
да, очень хороший,
результат.
Да. Есть ситуации, при которых, вот, скажем, какие-то вещи, они с течением времени видоизменяются. Да? Поэтому, когда мы говорим толерантность, возник, как вы сказали, да, возникла вот в христианской культуре, да, в христианском пространстве смысловом, и да, и нет, да, потому что уж она точно не является То есть можно сказать, почему я говорю нет? Потому что можно сказать так, что толерантность – это искажение христианской проекции. Вот наш с вами большой друг пан Кшиштоф Зануси как-то замечательно сказал, что...
Польский кинорежиссер.
Да, культовый режиссер. Вот, да. Он сказал, что толерантность без любви – это безразличие. Да? И, собственно, в современном вот таком изводе, да, то, что мы, что сегодня нередко называется толерантностью, я сейчас говорю не о конкретном примере, с которого мы начали отношение к беженцам и прочее, а говорю в принципе о том, что вот часто скрывается за толерантностью, это просто видоизмененная любовь. И в этом смысле это нельзя ее ставить в заслугу христиан, понимаете, да? То есть, если науку можно, то здесь нельзя ставить в заслугу христианской цивилизации, христианской культуре. Наоборот, это искажение вот этой христианской проекции, да, или там не до конца проросло вот это, да? Вот. Конечно, христианство, оно призывает человека не к толерантности, а к любви. И поэтому, когда я говорю, что это следствие христианской культуры, отношение к другому человеку, там, к тем же беженцам, да, то оно основано не к тому, что Евангелие говорит нам «будьте терпимыми», да, будьте ли там толерантны, что не совсем, да, может быть, одно и то же. Оно говорит, любите. Любите. А вот если мы не можем любить, тогда мы там начинаем терпеть. Ну, это уже другая история.
Я где-то встречал такое определение, что толерантность – это веротерпимость, но это терпимость к вере, а не к безверию, к неверию.
Ну, вот еще, видите, еще один такой поворот, да.
Да, ну, да, новая формула. Я почему об этом спросила? Я думаю, вы понимаете, да, логику моей мысли, что когда мы говорим о нынешней Европе, где огромное количество беженцев сейчас уже размещено, мы, в общем-то, говорим, мы говорим о толерантности. Вот в том смысле, когда мы говорим, ну, вот о проявлении любви, да, с одной стороны. С другой стороны, мы понимаем, что вот эта другая сторона толерантности, которая может быть также названа равнодушием, может привести к тому, что, вот, собственно, будут сданы позиции вот той самой христианской основы, на которых зиждется европейская культура.
Вы имеете в виду, что вот тысячи беженцев, так сказать, перекуют старушку христианскую Европу?
Если будет что перековывать, вот понимаете? Ведь об этом тоже сейчас много говорят. Я, например, очень переживаю, потому что Европа – это мой любимый регион. Да, вот я, естественно, я очень люблю Россию, да, но я очень люблю и Европу.
Россия тоже.
И очень переживаю за то, что там с ней происходит. И, в общем-то...
Мы все переживаем за старушку Европу. Нет, понимаете, Александр, здесь же вопрос в чем? Во-первых, здесь очень... Это многофакторная такая ситуация. Можно поговорить, ну... Я не предлагаю, я в принципе говорю, да, потому что я здесь не являюсь большим специалистом, хотя вот так или иначе по образованию мы все здесь сидящие в студии к этому имеют отношение. Можно поговорить о международной ситуации, международных отношениях, которые привели к тому, что эти беженцы оказались сегодня в Европе. Да?
Можно,
и
это какова, бесконечный разговор.
Какова вина и ответственность той же Европы, и не только Европы, может быть, и в первую очередь не Европы, а наших заокеанских партнеров, да, к тому, что эта ситуация возникла. Это первое. Второе, можно поговорить о демографической ситуации, которая в Европе происходит. Да? И тоже, между прочим, если хотите, в культурологическом контексте, да, почему это произошло, да, почему такое отношение, там, как, что сегодня, там, каковы сегодня представления о семье или ее отсутствии, и жизни человека и так далее. Да? И, конечно, когда ты сталкиваешься с культурой, которая... не ставит себе этих ограничений, не сделал тот выбор, который там, ты сделал там, чуть менее 100 лет назад, да, и стал новый тип жизни создать. Ты понимаешь, что просто тут же вопрос, он даже, я не знаю, сколько он культурологический, он может быть даже социально-экономический, но вопрос жизнеспособности общества, которое, создав вот такую, там, с одной стороны, экономику, социальную, проводя такую социальную жизнь, имея такие там ценностные представления, а с другой стороны, определенное отношение к человеку, которое, конечно, связано вот с христианским отношением, которое не позволяет тебе... ну, условно говоря, там, поставить пулеметы и не пускать. Да и слава богу, что не позволяет.
Слава богу, да. Безусловно.
Вот. Но сталкиваясь с этим,
получается... наоборот, пускать в чем... людей в свои дома.
Да, но в чем парадокс ситуации? В том, что вот эти приходящие люди, да, если они, допустим, не разделяют тех ценностей, на которых ты возникала твоя культура, там, твоя семья, да, кто знает, что будет дальше в перспективе происходить и что останется от твоих ценностей. Есть такой риск? Ну, есть, наверное.
Возвращаясь к этому примеру, с которого мы начали по поводу великого переселения народов, ведь что тогда собой представляли эти варварские племена? Это были люди с несформированной системой ценностей, да, с несформированной какой-то, ну, вот базой такой мировоззренческой. И они, когда пришли вот на это пространство, которое уже было христианизировано, они столкнулись вот с тем, что их озадачило, да, а в итоге они приняли эту веру. Сейчас мы имеем ситуацию, когда люди с очень серьезной вот этой вот внутренней установкой, со своей базой, со своей ценностной системой, устоявшейся вполне, оказываются на территории Европы. И вот это, понимаете, конфликт...
Согласен, да, согласен. Это, но это, кстати, как раз говорит об условности параллели, а не о том, что она существует, ну, или что ее можно просить. Более того, понимаете, тут ведь еще важно понимать, вот, и что тогда происходило, что сейчас с точки зрения того, вот почему, вот когда мы, ну, мы так просто говорим, вот они приняли там другую веру. Да? Ведь это, ну, совокупность, так сказать, факторов тоже. Да? Это и личное открытие совершенно, ну, в первую очередь, там, может быть, для многих, да, как вот, скажем, для того же, если сейчас еще один исторический пример вспомнить, князя Владимира, да, вспомнить, что он понимал и там в его душе пришел переворот, он сам об этом говорил и так далее. Но понятно, что... И это к вопросу о том, что Бог у меня в душе. Вот это было бы только так, если бы вот мы бы согласились с тезисом, с которым мы никогда... Ну, я бы не соглашусь, что Бог в душе и все. Есть общественная проекция любой религии, да, и она как раз-таки создает и памятники культуры, и науку, о которой мы сказали, да, пусть как побочный, так сказать, результат побочного развития и так далее, и так далее. И это тоже все воспринимается, да, почему эти самые потомки этих германских племен, там, короли, почему они создают Священную Римскую империю германской нации? Да, хотя старик Вольтер сказал, что она не была ни священной, ни римской, там, ни империей. Вот, но она, простите, несколько, пусть номинально, там, с разной степенью существовала столетия. Да? А, то есть все то, что разрушили, как бы, да, ну не разрушили, победили, завоевали, да, и в каком-то смысле там, что-то стерли даже с лица земли, вдруг начинает происходить. Это не только это результат какого-то действительно фундаментального переворота, который, повторяю, связан с личной верой и с вот, открывающей.
Карла Великого, который
также открывает ну, возможности во всем, да, в том, что сегодня мы называем политической жизнью, там, экономической. Другое дело, что тогда это все еще было, тут еще один важный момент, тогда это все было неразрывно связано. Одно без другого не шло. Понимаете, сейчас-то вот, скажем, если вспомнить, опять же, наших заокеанских партнеров, которых мы сегодня в другом контексте вспомнили, вот в Штатах, да, ведь, скажем, была вот эта идея, такая ценностная идея плавильного котла, да, и, собственно, действительно...
Вы
там,
поясните, что вы имеете в виду
плавильным котлом. Что это нация иммигрантов же, да, американцы нация иммигрантов, как они сами себя называют. И вот приезжают, значит, люди, да, и вот они все переплавляются, да, и становятся, в первую очередь, американцами. Да. Потом, в общем-то... И она какое-то время работала. Почему работала? Потому что так или иначе эти вещи ну, подобные происходили. Тоже со всеми оговорками. Можно вспомнить там, отношения там, белых и черных. Ну, много всего. Но, тем не менее, был некий такой идеал культурный, да, который вот провозглашался, его там обсуждали и в научных кругах и прочее. И почему? Потому что действительно люди приезжали, да, они кто-то сохранял там больше, меньшей степени идентичность свою. Но вот этот вот... Та культура, которая создавалась первоначально вот этим ВОСПом, да, этим White Anglo-Saxon Protestant, то есть белыми англосаксонами-протестантами, вот она так это формулировала, так это видела, и люди должны были становиться американцами. А потом стали происходить события в 20 веке уже, когда приезжают люди, да, и они с удовольствием пользуются всеми теми достижениями американской цивилизации, которые касаются там, экономики, там, гражданских прав, там, чего угодно. Только они не хотят переплавляться ни в какой котел. Они создают вот, там, китайский там, квартал, значит, Чайна-таун, китайский да. квартал. Да, там, не знаю, там, маленькая Одесса, значит, маленькая Одесса и так далее. И они совершенно все классно, да, они там по паспорту американцы, но они... Там большой вопрос, вот, да, там, как тут... Все сложнее, да, и вот сейчас, как говорили мои американские коллеги, вот сейчас они... Придумали же новый термин сейчас «фрут салат», да, «фруктовый салат». Что это теперь? Америка – это фруктовый
из
салат.
Из котла салат.
Да, 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 да. Да, вот такой фруктовый салат. Ну, как-то, видите, даже стилистическое какое снижение сильное, да, все-таки образ плавильного котла, все так или иначе, наверное, с пищей может быть связано, да, вот, что melting pot, да. А, но все-таки тут вот фруктовый салат, он как-то как нечто такое несерьезное воспринимается.
Ну, да. Если
но я фрукт, почему этот пример да, тот еще фрукт. Я просто к чему вспомнил? К тому, что есть вот там, понимаете, там Священная Римская империя германской нации, вот идея какая. А тут что, мы живем, вот мы там просто. Так, поэтому в этом тоже проблема. То есть, и тут я готов скорее с вами согласиться. То есть, что было результатом той личной веры, о которой вы говорили, да? Потому что она много всего создавала, да, во всех смыслах, во всех пространствах, там, в общественной жизни, в экономической, в какой угодно, в политической, как бы мы сегодня сказали. Да. А что сейчас? Приезжают, да, они с чем столкнутся? Ну да, удобно, там, безналичные деньги, наверное, там, удобнее, пластиковые карты удобнее, чем бегать с монетами. Но со всем остальным, да, могут быть вопросы, конечно.
Владимир Легойда, глава синодального информационного отдела Московского патриархата, главный редактор журнала «ФОМА», профессор МГИМО. Сегодня в программе «Светлый вечер» на радио «Вера». Константин Мацан, я Алла Митрофанова. Вернемся в студию буквально через минуту.
«Светлый вечер» на радио «Вера».